Внимание, Роган. Это 39-й километр. Машина дальше не пойдет. Тебе придется идти пешком. Сориентируешься по карте, вездеход останется тут. На случай, если ты не сможешь вернуться иначе. Ты находишься на пересечении координат 46 и 192.
Роган медленно поднялся. Все мускулы у него болели. Но трудными были только первые шаги, и он понемногу расходился. Ему хотелось поскорее отдалиться от вездехода, застрявшего между двумя каменными грядами. Под большим камнем пирамиды он сел, вынул карту и попробовал сориентироваться. Это было нелегко. Но все же он определил свое положение. До верхнего конца ущелья оставалось не больше километра по прямой, однако в этом месте нечего было и пробовать спускаться. На склонах сверху донизу щетинились металлические заросли, так что он двинулся вверх, все время обдумывая, не попробовать ли сойти в ущелье, не доходя до намеченного пункта. Туда ведь минимум 4 часа ходу. Даже если удастся вернуться на вездеходе, обратный путь займет 5 часов. А сколько времени понадобится, чтобы спуститься вниз, не говоря уж о поисках? Весь план вдруг показался ему бессмысленным. Красивый жест, столь же пустой, сколь и героический с виду. Горпах решил успокоить свою совесть, принеся в жертву его, Рогана. На мгновение его охватила такая ярость. Надо же, попался на удочку, словно сопляк какой-нибудь, ведь астрогатор все это заранее сочинил. Что он ничего вокруг не видел. Понемногу остыл. Отступать поздно, повторял он себе. Если не удастся спуститься в ущелье, или если до 3 часов никого не удастся найти, тогда я возвращаюсь. Было 8:15. Роган старался шагать широко и размеренно, но не слишком быстро, потому что при напряжении расходуется намного больше кислорода. Он прикрепил компас на запястье правой руки, чтобы не сбиваться с намеченного направления. Несколько раз пришлось ему, однако, обходить трещины с отвесными краями. Тяготение на Регис было гораздо меньше земного, что давало хоть относительную свободу движений даже на столь труднопроходимой местности. Солнце поднималось все выше. Слух Рогана, приученный к постоянному аккомпанементу звуков, которыми как защитным барьером окружали его в прежних экспедициях машины, теперь стал словно обнаженным и крайне обострился. Ритмичный напев зонда очень ослабел и отдалился. Зато каждый порыв ветра, рвущегося об остриях скал, бередил внимание Рогана. Казалось, что с ним доносится отдаленное жужжание, так прочно врезавшееся в память. Постепенно он втянулся в ходьбу и смог размышлять, автоматически переступая с камня на камень. В кармане был шагомер, но Роган не хотел слишком рано смотреть на его циферблатик, решил, что сделает это лишь через час. Однако не выдержал и до срока вынул похожий на часы приборчик. Горькое разочарование. Он не прошел и 3 километров. Наверное, это потому, что дорога идет в гору. Значит, не 3 и даже не 4 часа, а по меньшей мере еще 6, — подумал он. Вынул карту и, став на колени, снова проверил свой путь. Верхний конец ущелья был виден в 700-800 метрах к востоку. Роган все время двигался более или менее параллельно его изгибам. В одном месте среди черных зарослей на склонах проходил тонкий извилистый разрыв. Вероятно, русло высохшего потока. Роган уставился на эту тонкую нитевидную линию. Стоя на коленях под свистящим порывистым ветром, он раздумывал с минуту. Потом встал, словно не решив еще, что делать, машинально спрятал карту в карман и свернул под прямым углом с прежнего направления, шагая к обрывам ущелья. Он приближался к молчащим израненным скалам, ступая так, будто земля могла в любой миг разверзнуться под ним. Мерзкий страх сжимал ему сердце. Однако он шел, все так же размахивая ужасающе пустыми руками. Внезапно он остановился и посмотрел вниз, на пустыню, где стоял непобедимый. Его нельзя было увидеть, он находился за чертой горизонта. Роган знал об этом, но смотрел на рыжеватое у горизонта небо, постепенно покрывающееся кучевыми облаками. Сигналы зонда пели так слабо, что он уж и не знал, не иллюзия ли это. Почему молчит непобедимый? «Потому что ему нечего больше сказать», — ответил он сам себе. Скалы на краю обрыва, похожие на гротескные, изъеденные эрозией статуи, были уже рядом. Ущелье открылось перед ним, как огромный ров, залитый зыбкой полутьмой. Лучи солнца не доходили еще и до середины склонов, покрытых черной щетинистой чащобой. Роган одним взглядом охватил все громадное пространство до каменистого дна на глубине 1,5 километра и почувствовал себя таким беспомощным, таким незащищенным, что невольно упал на колени, чтобы плотно прижаться к камням, как бы обернуться одним из них. Это было бессмысленно, ведь его не могли заметить. То, чего он боялся, не имело глаз. Лежа на чуть нагревшемся плоском камне, он смотрел вниз. Фотограмметрическая карта говорила совершенно бесполезную правду. Она показывала местность с птичьего полета в резком вертикальном ракурсе. И думать было нечего о том, чтобы сойти по узкой проплешине меж черных зарослей. Тут не 25 метров каната надо было иметь, а самое меньшее 100. Да и вдобавок понадобились бы какие-нибудь крюки, молоток, а ничего этого не было, и его не снаряжали для скалолазания. Сначала эта узкая расселина спускалась довольно полого, потом обрывалась, исчезала под нависшим каменным карнизом и появлялась далеко внизу, уже сквозь синеватую дымку воздуха. Рогану пришла в голову идиотская мысль, что если бы у него был парашют... Он упорно осматривал склоны по обе стороны от того места, где лежал, втиснувшись под большую выветрившуюся глыбу. Лишь теперь он ощутил, что из огромной пустоты, открывающейся под ним, тихо струится нагретый воздух. Действительно, абрис противоположного склона легонько вибрировал. Заросли аккумулировали солнечную энергию. На юго-западе он отыскал взглядом вершины шпилей, основания которых образовали каменные ворота, место катастрофы. Роган не узнал бы их, но они, в отличие от остальных скал, были совсем черные и блестели, будто облитые толстым слоем глазури. Во время битвы циклопа с тучей их поверхность, наверное, кипела. Но он не мог разглядеть сверху ни вездеходов, ни даже следов атомного взрыва на дне. Так он лежал, и вдруг охватило его отчаяние. Нужно сойти туда, вниз, а дороги нет. Вместо облегчения, вот, мол, можно вернуться и сказать астрогатору, я сделал все, что возможно, пришла решимость. Роган встал. Какое-то движение в глубине ущелья, пойманное краем глаза, невольно снова пригнуло его к камням, но он выпрямился. «Если я буду то и дело распластываться, ничего у меня не выйдет», — подумал он. Теперь он шел по самому краю обрыва, ища спуск. Время от времени наклонялся над пропастью и видел все то же. Там, где склон был пологим, его облепляли черные заросли, а там, где не было зарослей, склон падал отвесно. Однажды под ногой у него оборвался камень и покатился вниз, увлекая за собой другие. Маленькая грохочущая лавина с разгону ударилась о косматую стену всего в 100 шагах под ним. Оттуда выползла струя сверкающего под солнцем дыма, покружилась в воздухе и с минуту повисела, будто высматривая, а Роган весь помертвел. Через минуту дым рассеялся и беззвучно впитался в поблескивающие заросли. Время приближалось к 9, когда Роган, выглянув из-за очередной глыбы вниз, заметил на самом дне ущелья, оно тут заметно расширялось, светлое движущееся пятнышко. Руки у него задрожали. Он достал из кармана маленький складной бинокль, нацелил его. Это был человек. Бинокль давал слишком маленькое увеличение, лица нельзя было разглядеть, но Роган отлично видел, как он идет. Медленно, слегка прихрамывая, будто волоча покалеченную ногу. «Окликнуть его, что ли?» Роган на это не решился. Нет, он пробовал, но голос его не слушался. Он ненавидел себя за этот проклятый страх, но только знал, что теперь уж наверняка не уйдет. Он хорошо запомнил, куда идет этот человек, вверх по расширяющейся долине к белесым конусам осыпей, и бросился бежать в том же направлении по краю пропасти, перепрыгивая через зияющие трещины. Он бежал, пока дыхание, свистящее в мундштуке, не стало прерываться, пока не начало бешено колотиться сердце. «Это сумасшествие, я не могу так», — беспомощно подумал Роган. Он замедлил шаг, и именно тут открылась перед ним заманчиво широкая расщелина. Ниже к ней с обеих сторон вплотную подступали черные заросли. Дальше наклон увеличивался. «Может, там есть карниз?» Он окончательно решился, глянув на часы. Почти половина десятого. Он начал спускаться, сначала лицом к пропасти, потом, когда наклон стал слишком крутым, повернулся и двинулся дальше, уже цепляясь руками, шаг за шагом. Черная чаща была близко и словно жгла неподвижным молчаливым зноем. У него стучало в висках. Он остановился на косой каменной кромке, сунул левую ногу меж ней длинным выступом чуть повыше и глянул вниз. Метрах в 40 виден был широкий карниз, от которого спускалась отчетливо различимая нагая ступенчатая гряда, выступающая над кистевидными черными кустами. Но от этого спасительного карниза его отделял воздух. Роган поглядел вверх. Он спустился уже метров на 200, а то и больше. Ему казалось, что от ударов сердца сотрясается воздух. Он несколько раз моргнул. Медленными движениями слепого начал разматывать канат. «Не будешь же ты уж настолько сумасбродным», — заговорило в нем что-то. Боком двигаясь по кромке, наискось идущий вниз, он добрался до ближайшего куста. Его остроконечные отростки были покрыты ржавым налетом. Роган притронулся к кусту, неизвестно чего ожидая, но ничего не случилось. Послышался лишь сухой скрипучий шелест, да из-под пальцев посыпалась ржавая пыльца. Роган потянул сильнее, куст сидел крепко. Он обмотал его канатом у корней, еще раз потянул, во внезапном приливе смелости обмотал еще два куста, уперся и дернул изо всех сил. Кусты держались крепко, впившись в трещины скал. Роган начал сползать вниз. Сначала он еще мог тормозить, упираясь подошвами в скалы, но вскоре закачался и повис в воздухе. Он все быстрее пропускал канат под коленом, притормаживая его движением правого плеча и пристально глядя вниз. Наконец опустился на карниз. Теперь он попробовал высвободить канат, дергая за нижний конец. Кусты не отпускали. Роган с размаху дернул несколько раз. Заело. Тогда он сел верхом на выступ карниза и снова начал дергать всей тяжестью тела, повисая на канате. Вдруг верхний конец каната, зловеще свистя, пролетел по воздуху и хлестнул Рогана по шее. Он весь затрясся. Сидел потом несколько минут. Ноги так обмякли, что невозможно было двигаться дальше. Зато он снова увидел движущуюся внизу фигурку. Она уже немного увеличилась. Рогану показалось странным, что она такая светлая. И что-то необычное было в форме головы, или вернее, головного убора этого человека. Он ошибся бы, если бы подумал, что худшее уже позади. Строго говоря, он этого и не думал, но все же надеялся и, как оказалось, зря.